Часть седьмая. Развращенный человек занимает место господина Голяткина в практической жизни. О том, как покончил свои интриги и на что окончательно решился господин Голяткин.
Вообще, можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Голяткина. Почивал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на 5 минут заснуть совершенно, словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, сбоку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и все это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, одним словом, всем, что только можно найти неприятного. То грезилось господину Голяткину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц ее составляющих, что господин Голяткин, в свою очередь, отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голяткину, что все ему отдали первенство, и что, наконец, сам господин Голяткин с приятностью подслушал, как хозяин, тут же отведя в сторону кое-кого из гостей, похвалил господина Голяткина. И вдруг, ни с того ни с сего, опять явилась известная своей неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо в виде господина Голяткина-младшего. И тут же, сразу в один миг, одним появлением своим Голяткин-младший разрушал все торжество и всю славу господина Голяткина-старшего, затмил собою Голяткина-старшего, втоптал в грязь Голяткина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голяткин-старший и вместе с тем настоящий, вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голяткин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И все это до того быстро сделалось, что господин Голяткин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою, и телом предались безобразному и поддельному господину Голяткину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голяткина. И главное, все это делалось мигом. Быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Голяткина была удивительная. Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, и глазком не мигнешь, как уж он у другого полижется с другим, втихомолочку сорвет улыбочку благоволения, легнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, и вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего. С ним тоже лижется по-приятельски, рта раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, а он уж у четвертого и с четвертым уже на тех же кондициях. Ужас! Колдовство! Да и только! И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучшей любезности и сатирического направления настоящего господина Голяткина. И стыдят этим настоящего и невинного господина Голяткина и отвергают правдолюбивого господина Голяткина и уже гонят в толчки благонамеренного господина Голяткина и уже сыплют щелчки в известного любовью к ближнему настоящего господина Галяткина. Цепенея и леденее от ужаса просыпался герой наш, и цепенея и леденее от ужаса чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время. Тяжело, мучительно было. Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди. Наконец, господин Галяткин не мог долее вытерпеть.
«Не будет же этого!»
— закричал он с решимостью, приподнимаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся. День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло. Солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Галяткина, ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом. Прежде же таких исключений в течение небесного светила, сколько, по крайней мере, господин Галяткин сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы, и таким образом совершенно приготовились бить.
«А, вот», — подумал господин Галяткин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать.
Но к совершенному и окончательному поражению господина Галяткина часы его понатужились и ударили всего один раз.
«Это что за история?» — вскричал наш герой, вскакивая совсем из постели.
Тут господин Галяткин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание. «Милостивый государь мой Яков Петрович, либо вы, либо я, а вместе нам невозможно. И потому объявляю вам, что странное, смешное и вместе невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит ничему иному, как совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей, посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю. Впрочем, пребываю готовым на услуги и на пистолеты. Я. Точка. Галяткин». Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку, затем, натянув шинель и надев шляпу, пустился в департамент. Когда господин Галяткин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобрести и найти, господин Галяткин немедленно подошел кое-кому, с кем ладил получше, чтобы пожелать доброго дня и т.д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Галяткина. Неприятно был он поражен какой-то всеобщей холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какой-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством. Знак был дурной. Господин Галяткин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство, совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Галяткина. В кучке молодых, окружавших его сослуживцев, вдруг и словно нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Галяткина появился господин Галяткин-младший. Веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом, шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минутку для господина Галяткина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ли, не нужно ли было, нализавшись вслась с ними, со всеми, господин Галяткин-младший вдруг
И, вероятно, ошибка, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Галяткину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Галяткина-младшего, тотчас жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего? Или так не нашелся? Или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей беззащитности, трудно сказать. Факт тот, что господин Галяткин-старший в здравом виде, по собственной воле своей и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, исступление и бешенство! Каков же был ужас и стыд господина Галяткина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Галяткин-младший, заметив ошибку преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и грубостью вырвал свою руку из руки господина Галяткина-старшего, мало того, стряхнул свою руку, как будто заморал ее через то в чем-то совсем нехорошем, мало того, плюнул на сторону, сопровождая все это самым оскорбительным жестом, мало того, вынул платок свой и тут же самым бесчиннейшим образом вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Галяткина-старшего.
«Это наш русский Фаблаз, господа. Позвольте вам рекомендовать молодого Фаблаза»,
— запищал господин Галяткин-младший со свойственной ему наглостью, семеня и вьюня между чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем исступленного настоящего господина Галяткина.
«Поцелуемся, душка», —
продолжал он с нестерпимой фамильярностью, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением.
«А, что вы, что вам угодно?» —
спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Галяткина. «Андрей Филиппович, я, могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь тотчас же и глаз на глаз разговор с его превосходительством?» Речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича.
«Что-с? Конечно, нет-с!»
Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Галяткина.
«Я, Андрей Филиппович, все это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца!»
«Что-с?
Подлеца, Андрей Филиппович!»
«О ком же это угодно таким образом относиться?»
«О безвестном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю. Я в своем праве. Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения»,
прибавил господин Галяткин, очевидно, не помня себя. Тут голос господина Галяткина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах. Андрей Филиппович, слушая господина Галяткина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом. Трудно сказать, чем бы кончилось дело, но вдруг
Дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам вышел в сопровождении некоторых чиновников. За ним потянулись все, кто ни был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Галяткин. Присмирев, приютился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина.
«Надеюсь, что, по крайней мере, вы, Антон Антонович, согласитесь послушать меня и вникнуть в мои обстоятельства», —
проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом.
«Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича. Антон Антонович, объясните мне их, если можно-с».
«Своевременно все объяснится-с», — строго и с расстановкой отвечал Антон Антонович. «Узнаете в скором времени все-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь».
«Что же такое форменно, Антон Антонович? Почему же так именно? Форменно-с?» — робко спросил наш герой.
«Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает».
«Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович».
«После расскажете-с».
«Нет, Антон Антонович, я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович, я совсем не вольнодумство, Антон Антонович, я бегу вольнодумство, я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею».
«Хорошо-с, хорошо-с, я уж слышал».
«Нет, этого вы не слыхали, Антон Антонович, это другое, Антон Антонович, это хорошо, право, хорошо и приятно слышать. Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович, я ничего-с, Антон Антонович, ради бога, еще одно словечко, Антон Антонович».
Но уже Антон Антонович был далеко от господина Галяткина. Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним. Так смутило его и потрясло все им слышанное и все с ним случившееся. Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтобы еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого. В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся, перед ним стоял посыльный Писаренко.
«Письмо-с, ваше благородие».
«А, ты уже сходил, милый мой?»
«Нет. Это еще утром в 10 часов сюда принеслись. Сергей Михеев, сторож, принес. С квартиры губернского секретаря Вахромеева».
«Хорошо, мой друг, хорошо. А я тебя поблагодарю, милый мой».
Сказав это, господин Галяткин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы. Потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Галяткин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился внизу лестницы в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Столпившиеся наверху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, пока мест его превосходительства опять засмеются. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Галяткина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними по своему подлинненькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился
вероятно, чтобы удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивала его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние сокровенные движения души его. «Ишь его разбирает», — подумал герой наш. «Фаворитом смотрит. Мошенник. Желал бы я узнать, чем он именно берет в обществе высокого тона. Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает, какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят, Господи Боже!» В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его, но в самое это время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все, ожидавшие, разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Галяткина-старшего от господина Галяткина-младшего. «Не уйдешь», — говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась, герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.